Радиостанция «Эхо Петербурга» представляет программу «Особое мнение».
11:08 в Петербурге. Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Гаврилов, и сегодня особое мнение политолога Владимира Гельмана. Владимир, здравствуйте.
Добрый день.
Накануне проект по расследованию коррупции опубликовал материал о том, что через компанию «Тройка Диалог», известную инвестиционную компанию, в России выводились средства в офшоры, в том числе средства были записаны потом на родственников российских чиновников, там, губернаторов и так далее. И, в частности, получателем был знакомый президента Сергей Ралдугин, известный музыкант. Насколько можно доверять этому расследованию? Как-то там все очень запутано.
Запутано,
как
потому
все,
что
наверное,
да,
офшорные схемы.
Все офшорные схемы запутанные. Надо понимать, что вот это материал... Это часть большой работы, которую делает Международный консорциум журналистских расследований, и это не расследование, специально посвященное России, а расследование того, как через разные схемы крупный бизнес по всему миру пытается использовать возможные лазейки для таких целей, которые, ну, являются, скажем, прямо сомнительными. Россия, однако, здесь на особом счету, потому что, ну, как бы общая тенденция в мире – это тенденция борьбы с этими офшорами, потому что, с одной стороны, предпринимаются немалые усилия, чтобы сократить число этих офшорных юрисдикций и обеспечить возможности контроля над транзакциями, которые через эти офшоры осуществляются. В России мы видим, что это уже не первое расследование такого рода, и реакции какой-то со стороны российских властей не следует. Ну, собственно, Дмитрий Песков, пресс-секретарь Путина, уже прокомментировал, что это вообще не вопрос президента. То есть, систематически российские власти, ну, скажем так, делают вид, что ничего не происходит, а, возможно, и сами каким-то образом вовлечены
и
в эти схемы. Все-таки
доверять или не доверять? Потому что в расследовании могут быть заинтересованы в публикации этих данных определенные лица.
Ну, нету оснований, не доверять. Еще раз повторю, что это не расследование, да, как бы, которое посвящено...
Ну, которое касается всех. Да, понятно, которое, что это которое, такое, да, трансграничное расследование.
Это трансграничное расследование. По большому счету оно касается всех нас, потому что деньги, выводимые в офшоры, да, это деньги, которые не работают в российской экономике, не проходят через налогообложение и так далее. И еще раз повторю, что офшоры – это зло, с которым сталкивается весь мир, не мы одни.
Да, хорошо, если есть обвинение, идите в суд, там доказывайте.
А дело в том, что здесь все упирается в то, что, с одной стороны, да, как бы российское законодательство содержит многочисленные дыры, и далеко не факт, что эти офшорные схемы, они являются нарушением тех или иных норм закона.
Российского, а если это за границей?
А как бы там для того, чтобы, да, провести какое-то расследование за границей и привлечь к ответственности соответствующих российских лиц, это не так легко. Потому что они находятся здесь, они, в общем, не обязаны, да, предоставлять информацию зарубежным следственным органам и так далее.
Но это очень хорошо, знаете, сейчас прокричать, да, и никаких дальнейших шагов не делать. Просто так, обвините в том, что вот через эти офшоры шли деньги.
Смотрите, шаги, по идее, должны предпринимать российские власти, российские правоохранительные органы. Вот в отношении компаний, работающих за границей, которые попадаются на такого рода схемах, срабатывают правоохранительные органы этих государств. Они ведут расследование, ну, и дальше, это не прямо завтра, да, это довольно длительный процесс, какие-то материалы иногда попадают в суд, где-то требует смены руководства этих компаний, большей прозрачности и так далее. В российском случае российские власти систематически делают вид, что ничего не происходит. их эти аспекты не затрагивают, и вынудить, да, российские правоохранительные органы, там, прокуратуру, Следственный комитет каким-то образом проводить расследование, у журналистов нет никакой возможности. Ничего, к сожалению, с этим поделать не удается.
Но, с другой стороны, в этой схеме замешаны иностранные компании, то почему бы не привлечь руководство тех компаний к ответственности, опять-таки, за границей?
Я думаю, что какие-то меры будут предприниматься, просто здесь важно понимать, что это не делается быстро. Да? Процессы расследований занимают годы. Вот рассчитывать на то, что прямо завтра, да, там, какую-то посредническую фирму, значит, заарестуют, этого не будет. Тем не менее, вот недавно был довольно большой скандал, связанный с деятельностью Danske Bank, банк, который через свое эстонское отделение как раз проводил всякие такие сомнительные операции. Результатом стала смена менеджмента, закрытие эстонского отделения этого банка, и сейчас как бы дальнейшее, да, воздействие на всю эту схему, оно проводится. То есть не надо думать, что типа за рубежом вот ничего не делают и прячут концы в воду. Уверяю вас, это не так, потому что там есть давление, да, со стороны средств массовой информации, со стороны общественности, политиков, депутатов. И в совокупности это давление приводит к тому, что как бы иногда... Нет, не всегда, там все далеко не идеально, но, тем не менее, наиболее такие выдающиеся, вопиющие каналы отмывания денег, их удается перекрыть.
Ну, но понятно, вы сами что, говорили, да, о том, что были до этого расследования, но вот пока мы не видим никаких судебных, например, ну, разбирательств. Вот, и хотя фамилия Ралдугина раньше тоже звучала,
но ничего. А кто привлечет Ралдугина к ответственности?
Нет, ну, подождите, как хотя бы расследование судебное надо провести, так, а уж
значит,
а потом ответственность.
Расследование в России, да, вправе проводить прокуратура и Следственный комитет. Угу. Да? Значит, прокуратура и Следственный комитет никаких действий не предпринимают. Ничего с этим не сделать. Значит, президент Путин сказал, что, когда ему задавали вопросы там, касательно Ралдугина, что ну, вот это ему там, типа, подарили, значит, на то, чтобы он занимался там, всякой музыкальной благотворительностью. Ну, хороший ответ, который фактически говорит о том, что никаких расследований, по крайней мере, до тех пор, пока Путин возглавляет наше государство, ожидать не приходится. Я подозреваю, что точно так же будет и с тройкой диалогом. Однако это не значит, да, что чиновники, которые оказываются в каких-то офшорных списках, они имеют гарантию от всех преследований. Вот прошлое расследование, это так называемый панамский доклад, выявил довольно большой список российских чиновников, обладавших офшорами. И среди этого длинного списка чиновников был такой человек Алексей Улюкаев, на тот момент министр экономики России. Ну вот, Улюкаев оказался за решеткой по совершенно другому делу, но я совсем не исключаю, что среди, да, многих причин, почему начато было уголовное преследование Улюкаева, а не кого-то другого, хотя, в принципе, расследование можно начать против любого российского чиновника, да, связано, возможно, в том числе и с тем, что вот его офшор, ну, скорее всего, да, там, был не согласован каким-то образом с вышестоящим руководством. Улюкаева привлекли к ответственности совершенно по другому эпизоду, но, тем не менее, это такой очень... эффективный способ обеспечения контроля, да, вот, вы можете нарушать закон, вы можете иметь какие-то теневые бизнесы, выводить деньги, но если вы делаете это без неформальной санкции высокого начальства, то вы сильно рискуете. Ну, вот, как я понимаю, Ралдугин, в общем, ничем не рискует, у него есть... мандат от главы государства, скорее всего, ничем не рисковал Варданян, ну, а кто-то другой, там, какой-то Вася Пупкин, у которого могут найти офшор, да, может и попасть под преследование.
А чем сейчас рискует Герман Греф, глава Сбербанка? И вообще, Сбербанк сейчас чем-то рискует? Ну, у Райффайзена капитализация снизилась на бирже.
Дело в том, что вот Сбербанк – это такой большой слон, да. Для Сбербанка вот подобная история, ну, как бы, как слону дробина, да, потому что успешность или неуспешность Сбербанка, в общем, не в очень большой степени зависит от такого рода расследований. Она зависит совершенно от другого, от монопольной позиции Сбербанка.
Но на бирже-то это должно отразиться.
Ну,
кто-то может поиграть.
Понимаете, это мелочи, да, вот, то есть, это нам кажется, что вот там упали акции на бирже, там ужас.
Нет, а кто-то на этом заработал, например.
Ну, слушайте, это, еще раз повторю, в масштабах бизнеса Сбербанка это мелочи. Вот, я понимаю, что ну, как бы журналисты так устроены, что им все время нужно найти, да, как бы, вот, что за этим кто-то стоит, ага, это вот специально так сделано. Ну, это, извините, такая фигня, да, что, в общем, ну, как бы, к вот этим теориям заговора всерьез относиться не надо. И еще раз повторю, что это не было расследование, специально посвященное Варданяну, Сбербанку, да, и как бы это не делалось для того, чтобы уронить акции и на этих акциях поиграть.
Ну, может
это
быть,
большой
да,
международный
потому что слишком
проект.
Много фигурантов. И все-таки, а заказчик есть у этого расследования?
Значит,
кто-то же должен давать деньги на него?
Это расследование вел большой журналистский консорциум из разных стран. Были материалы вот, по итогам предыдущего этапа деятельности консорциума, которые довольно подробно об этом рассказывали. Да, есть разные, да, организации и государства, и неправительственные организации, которые с этими офшорами и всевозможными международными злоупотреблениями борются. И, на мой взгляд, это правильная инициатива, потому что эти деньги утекают из налоговых юрисдикций. Это значит, что не только, да, там соответствующие государственные органы, но и налогоплательщики в разных странах оказываются обделены, и в конечном итоге от этого страдают все.
То есть заказ идет от государства?
Нет, заказ идет не только от государства. То есть это вот, еще раз, у вас такое представление, что ага, там, ну, условно говоря, Ангела Меркель позвонила Макрону и сказала: «Эммануэль, давай вот мы дадим деньги этим журналюгам, чтобы они там вскрыли всякие схемы, и наши противников вывели на честную воду».
Ну, а как тогда происходит?
Нет, это происходит совершенно иначе. Значит, есть различные и международные, и неправительственные организации, да, которые поддерживают в том числе и журналистские расследования. И, соответственно, успех, да, вот, этого расследования был связан с тем, что там объединили усилия разные группы и журналистов, и издания, а в этот консорциум входили не только частные лица, но и Süddeutsche Zeitung, Guardian, ну, от России входила «Новая газета». И были публикации, материалы, которые рассказывали о том, как это расследование было устроено. Вот то, что утекло в последние дни, это продолжение того, о чем идет речь уже на протяжении последних пару лет. И да, этот международный консорциум журналистских расследований, он привлекал и спонсорскую помощь, и поддержку разных международных неправительственных организаций. Но там нету какого-то вот одного заказчика, да, который там рулит и всеми манипулирует. Это совсем иначе устроено. Это только в представлении, значит, наших руководителей страны, вот, их взгляд такой конспирологический, что ага, за этим стоит какой-то такой главный манипулятор, который всех за ниточки дергает. Уверяю вас, что все работает намного сложнее. Сложнее и совсем иначе.
Хорошо. Я напоминаю, что это особое мнение политолога Владимира Гельмана. У нас есть возможность для слушателей и зрителей задать вопросы. СМС, WhatsApp, Telegram, три сервиса, один номер, +7 931 291 5800. Есть трансляция в Ютубе на нашем канале «Эхо Москвы» в Петербурге. Накануне был объявлен новый список Forbes в российских лидерах. Это у нас, кстати, сменился лидер. Это Леонид Михельсон. Долгое время возглавлял Владимир Лисин. Михельсон занимается газом. Газ по-прежнему приносит хорошие доходы. судя по списку Forbes.
Да, конечно.
А металлургия уже в меньшей степени.
Ну, здесь важно понимать, что, да, это не Лига чемпионов, да, не чемпионат по футболу, где кто-то занял первое место, кто-то второе. Все те люди, которые в эти списки входят, они, в общем, в одной как бы группе, в одной лиге играют.
Да, они Мордашов, Лисин, Тимченко, все это повторяется каждый год.
Да, совершенно верно. И я хочу отметить, что вот этот список не только в России, эти списки Forbes, опять же, они публикуются по всему миру, они довольно тесно переплетаются с тем, о чем мы вот раньше говорили, с всякими офшорными схемами и так далее. Другое дело, что за теми людьми, которые в эти списки входят, сплошь и рядом стоят крупные предприятия, и да, нефть, газ, металлургия – это наше все, это то, что приносит большие доходы. Но я хотел бы обратить внимание на то, что доходы они приносят своим руководителям, но налоговые поступления в наш бюджет, они приносят гораздо меньше, чем могли бы, чем хотелось
скрывают.
Бы того. Да. Нет, это не те масштабы, которые скрываются в офшорах, не только через офшоры, но и через то, что российское государство идет на всевозможные льготные условия налогообложения этих компаний и извините, если раньше нефть и газ были главными источниками пополнения нашего бюджета, то сейчас в гораздо большей степени это то, что платим мы с вами через те налоги, которые с нас взимаются.
При этом стоит отметить, что мировые лидеры списка Forbes – это предприниматели, которые занимаются таким очень важным бизнесом, как IT-технологии, инвестируют в сферу высоких технологий. Google, Microsoft, да, Amazon и все прочее.
Да, ну, соответственно, в России подход к высоким технологиям, он другой. Здесь огромную роль играет российское государство и государственные компании большие, типа Ростеха, и, соответственно, в России главный упор делается не на то, что эти компании приносят успех благодаря своим продажам, капитализации на рынке, а благодаря государственным заказам, прежде всего, оборонного сектора, но не только. И вот это отличие как раз оказывается, по большому счету, губительным для российского сектора высоких технологий. Ну, вот совсем недавно, да, значит, мы все читали про те беды, которые испытывает Роскосмос, а Илон Маск, значит, успешно со своей компанией выходит на этот рынок, ну, и фактически, в общем, лишает Россию этой доли рынка.
Угу. И что с этим делать?
Я думаю, что с Маском уже ничего не поделаешь, поезд уже ушел, да, то есть Россия проиграла это соревнование, и это должно быть обидно для многих россиян, потому что, да, были времена, когда Россия была великой космической державой, вот сегодня как бы ее статус уже такой подчиненный.
Но я говорю больше о высоких технологиях, почему на них нельзя зарабатывать сегодня?
Нет, на них зарабатывают. На них зарабатывают. Надо понимать, что рынок высоких технологий...
Самые крупные компании в России – это добывающие.
Да, самые крупные компании в России – это добывающие, и, вероятно, они таковыми и останутся. Но это не значит, что компании, работающие в IT, это что-то такое, чего можно не замечать. Почему, однако, они менее успешны, чем компании международные? Ну, прежде всего, потому что... Это рынок глобальный. Значит, если мы на него вводим ограничения, мы начинаем поощрять там отечественных производителей, извините, адресуя им всякие госзаказы с одной стороны, а с другой, вводя всевозможные ограничения, связанные там с безопасностью, то мы их загоняем в определенное русло, где они благополучно работают на внутреннем рынке, получая поддержку и подпитку со стороны государства, но на международный рынок не выходит. Ну, и плюс ко всему, да, давайте не забывать о том, какую репутацию отечественные айтишники имеют на международном рынке. Это, прежде всего, хакеры. Да? Соответственно, с чем,
знаете,
ассоциируется в мире,
что Google
в мире российский IT?
Google был основан все-таки россиянином. У меня сомнения в том, что наши айтишники – это преимущественно хакеры. Многие же уезжают за границу.
Совершенно верно. Но если человек уезжает за границу и работает там, в американской или в немецкой компании, то этот человек не является российским специалистом. Он не работает в российской компании.
Понятно, конечно.
Соответственно... Да, у нас действительно очень квалифицированные кадры, работающие в этой сфере. Но Россия вынуждена за эти кадры конкурировать. Человек, работающий в Силиконовой долине или где-то еще, будет иметь гораздо лучшие условия жизни и труда, и Россия, в общем, не может предложить адекватные...
Нам в телевизоре это рассказывают, что уезжают из-за границы, потому что там условия плохие, а здесь создают нашим специалистам такие условия и такую зарплату предлагают, которая вступает в конкуренцию с Западом. Что с этим-то делать?
Понятно,
не
что
получается.
Да, идет, конечно, да, глобальная конкуренция, но я должен сказать, что реальные масштабы, они иные, и есть исследования российской компьютерной диаспоры, есть исследования российской диаспоры в целом, которые показывают, что, в общем, ну, когда вы слышите по телевизору о том, что, значит, там все крутые специалисты Запада бегут в Россию, ну, мой совет...
Сами специалисты рассказывают о том, что они туда убегают. Или это неудачники,
люди, которым хорошо заплатили за то, что они рассказывают. Ну, я бы сказал так, надо стряхивать лапшу с ушей.
Окей, я напоминаю, что у нас особое мнение. Сегодня политолог Владимир Гельман и СМС, WhatsApp, Telegram, плюс 7-931-291-5800 для ваших вопросов.
Вы слушаете программу «Особое мнение».
11.34 в Петербурге. Это особое мнение политолога Владимира Гельмана. Завод «Форд» может закрыться в Петербурге, во Всеволожске. Компания объявила о том, что собирается... Точнее, не компания объявила, это «Рейтер» сообщил со ссылкой на свои источники в отрасли о том, что «Форд» собирается закрыть два производства в России. Вот в Петербурге, во Всеволожске и в Татарстане. Для Петербурга это уже обычная история, когда закрываются автозаводы. Это что значит? С Россией под санкциями не хотят работать? Или невыгодно здесь просто держать производство, потому что нет спроса?
Ну, действительно, доходы падают, ну, или, по крайней мере, не растут, и покупка автомобилей, в общем, оказывается, ну, скажем так, менее привлекательной тратой денег для россиян, и эти проблемы автомобильные производства испытывают по вполне понятным причинам. Если у вас нет спроса, то вы не будете производить так много продукции.
То есть это чисто экономическая причина? А не политическая, потому что с Россией сейчас сложно
общаться. Компании, работающие в России, они зарегистрированы как российские предприятия, и, строго говоря, ни на каких аспекты производства санкции не распространяются. Здесь проблемы, связанные с тем, что просто-напросто снижается спрос. Это касается же не только филиалов зарубежных компаний, это касается и, собственно, российских производителей. И понятно, что у компании нет другого пути, как идти по такому способу снижения издержек и, да, сокращать производство, а иногда даже и закрывать предприятия.
А какие сейчас источники для роста, в том числе промышленного, есть в Петербурге и области? Да, вот закрываются автозаводы. Это же крупный был автомобильный кластер Петербург.
Ну, для того, чтобы...
Остался фармацевтический кластер.
Значит, смотрите, для того, чтобы росла экономика, нужен соответствующий спрос потребительский, он у нас маленький, ну, то есть он сокращается или, по крайней мере, не растет. Понятно, что это по разным сегментам экономики бьет по-разному. Ну, понятно, что продукты питания люди всегда будут покупать. Они будут покупать более дешевые продукты питания в меньшем объеме, низкого качества и так далее. А автомобили – это то, на чем, соответственно, люди будут
продукты
экономить.
Продукты питания – это все-таки для жителей региона. Да? Здесь очень сложно экспортировать свою продукцию в Москву или куда-то еще на юг.
Ну, здесь большой регион, да, и как бы большой рынок. Для того, чтобы росла экономика, российским властям нужно предпринять большое количество усилий, и есть специалисты,
давайте
которые
больше
разрабатывают...
про Петербург, что нужно в Петербурге сделать.
А в Петербурге вот чего-то такого специфического, если в стране все плохо, сделать не получится. Вот здесь важно понимать, что как бы... мы не являемся независимым государством. Мы также точно переживаем все те проблемы, которые переживает страна. И возможности, да, как бы как-то повлиять, стимулировать экономику в масштабах одного города не так много. Да, конечно, можно постараться, да, привлечь какие-то федеральные деньги, вложения, запустить какие-то новые проекты или довести до ума старые, но эти возможности ограничены, плюс за... Да, ограниченный пул федеральных ресурсов, борются разные регионы, а не только Петербург.
В Москве же, например, нет промышленных производств.
В Москве в несколько раз больше масштаб рынка. В Москве у людей намного выше доходы, да, чем в Петербурге.
Но это уже следствие того, что там экономика развивается.
Там развивается, главным образом, ну, то, что называют сервисный сектор. Да. В Москве, в общем, по большому счету, особенно... чего-то производить не надо, просто потому что в Москву и так все везут из самых разных регионов страны.
В Петербурге разве нет сервиса и нет туристических услуг? Вот, кстати, хостелы у нас собираются закрыть.
Ну вот, вы сами сказали, да,
пострадает юг страны и Петербург.
Вы сами сказали, да, как наше государство регулирует экономику. Значит, в Петербурге, проще говоря, есть большое количество предприятий, которые, ну, все так вот, как Форд, они не закроются. В Москве процесс закрытия крупных предприятий, он длился долгими десятилетиями. Когда-то в Москве, да, там был ЗИЛ, был АЗЛК, вот сейчас они уже никто не помнит.
Ну, АЗЛК разорился, да, да, какие-то разорились, вот, какие-то перевели.
Да, они прекратили свое существование. В Москве, в общем, по большому счету, этого никто особенно не заметил. Просто потому, что Москва – большой растущий рынок, и он поглотил и рабочую силу, и там, бывшие промышленные зоны этих предприятий. В Петербурге этот процесс идет намного медленнее. Тем не менее, будущее Петербурга, скорее всего, окажется не сильно промышленным.
А какие фишки должны быть у Петербурга?
Значит, какие фишки у Петербурга? Это транспортное положение, да, оно чрезвычайно удобно и потенциально было бы выгодно, однако, да, соответственно, таких больших доходов...
Да,
да, это порт, это аэропорт, как, да, такой транспортный узел. Тем не менее, ничего этого не происходит. Да, все, что касается там, туризма, культуры, соответствующие, связанные с этим инфраструктура, это, безусловно, выигрышное, да, положение Петербурга, которая даже является, скажем, более выигрышным во многом отношении, чем у Москвы. Но для этого, опять же, да, надо предпринимать усилия, чтобы в городе было бы, ну, скажем так, комфортно и жителям, и приезжающим людям. И вот вы напомнили, да, про историю с хостелами и мини-отелями, которые, да, реально по Петербургу бьет довольно серьезно. Это, в общем, плохая новость для нашего города.
От кого или от чего зависит развитие города вот, в том направлении, о котором вы говорите? Кто это должен сделать? Это должен президент, для которого Петербург родной город. Это должен сделать губернатор, который должен лоббировать интересы Петербурга в Кремле.
Губернатор должен лоббировать интересы Петербурга, безусловно.
А Беглов способен эти интересы лоббировать?
Беглов, на мой взгляд, не обладает, ну, серьезным лидерским потенциалом для каких-то масштабных, крупных идей. То есть, если ему мы будем сравнивать, ну, скажем, с Валентиной Ивановной Матвиенко на посту губернатора, это сравнение, боюсь, будет не в пользу Беглова.
А почему?
Потому что, ну, во-первых...
Валентина Ивановна более харизматичный человек?
Нет, просто у Валентины Ивановны, помимо, да, как бы каких-то персональных качеств, было свое видение города, были представления о том, как он должен развиваться, но вот о том, как должен развиваться Петербург по Беглову, можно судить по истории с лопатами и с уборкой города. К сожалению, с этим ничего не поделаешь, поскольку ну вот, да, такого его губернатора нам назначили. Соответственно, все, что могут сделать горожане, только это избрать кого-то другого.
Да. Нет, ну, хорошая шутка же была. Ну, подождите.
Ну, значит, слово не воробей, вылетит не поймаешь. Вот, соответственно, так же, как да, там, Валентина Ивановна как-то пошутила про сосули, вот так это за ней и идет. Вот Беглов навсегда вошел в историю с лопатой.
Хорошо, как вы оцениваете перспективы других кандидатов? Это Бортко, это Шевченко, это Ксения Собчак, Оксана Дмитриева, Борис Вишневский.
Ну, на самом деле, можем сколько угодно говорить о да, людях, которые там рассматриваются в качестве потенциальных кандидатов. Надо понимать, что...
А Красимир Вранский, кстати, забыл
что,
сказать.
Что в конечном итоге, кто будет включен в бюллетень, а кто нет, будет решаться, ну, формально избирательной комиссией, фактически президентской администрацией. И я думаю, что будет, ну, скажем так, сделано максимально возможное, чтобы у Беглова не было бы серьезных конкурентов, за которых много желающих найдется проголосовать.
То есть из перечисленных никого не будет?
Ну, возможно, будет Собчак. Вот как бы я не думаю, что будет много желающих проголосовать
Беглов
за Собчака.
Против Собчака,
а не против Собчака.
Да, против Собчака.
Это не совсем одно и то же. Вот. Я, скажем так, всерьез подозреваю, что будет предпринято усилие, чтобы вот потенциально сильные кандидаты или сами бы не выдвинулись, или, если они выдвинутся, чтобы их не зарегистрировали.
Ну, а вообще перспективы этих кандидатов, если они станут губернатором, да, на ваш взгляд, у кого больше опыта, у кого больше возможностей для того, чтобы Петербург стал прекрасным городом будущего?
Я думаю, что да, как бы, в случае вот, тех выборов, которые нам предстоят в сентябре, у нас мало шансов ожидать, что губернатором станет кто-то другой, помимо действующего его губернатора. Потому что
вот среди... Хорошо, я по-другому задам вопрос. Среди этих кандидатов есть ваш кандидат?
Ну вот из тех людей, кого вы назвали, я бы сказал, что с точки зрения да, решения городских задач, Вишневский был бы вполне адекватным губернатором. Он человек с большим опытом работы в городе, он хорошо знает городские проблемы.
Проблемы знает, а может ли с ними справиться?
Я думаю,
если
что,
у него команда.
Я думаю, что в состоянии он будет с ними справиться. Вот честное слово, нас почему-то, да, как бы, есть представление о том, что вот действующие чиновники, они, конечно, умеют со всем справляться, а люди, не являющиеся действующими чиновниками, ничего не знают и не умеют. Ну, мы видим, как они справляются с городскими проблемами. Я не думаю, что кто-то другой на их месте будет, ну, несоизмеримо хуже. В конце концов, да, если мы делаем выбор, у нас есть право ошибиться. Но если у нас выбора нету, то тогда решают все за нас.
А как вы считаете, может появиться вместо Беглова кто-то другой?
Ну, я не исключаю такого, я не исключаю такого развития событий, но мне кажется, оно довольно маловероятным, потому что, ну, во-первых, да, это будет означать, что с выбором Беглова произошла ошибка, а во-вторых, потому что вокруг предстоящих выборов кормится большое количество людей, и понятно, что они заинтересованы в том, чтобы им под Беглова давали деньги и дальше, и будут всячески убеждать, что, конечно, да, там только Беглов и ничего, кроме Беглова.
Посмотрим. У нас есть еще время. И зима не заканчивается, кстати, несмотря на календарную весну. Это было особое мнение политолога Владимира Гельмана. Меня зовут Дмитрий Гаврилов. Спасибо.
Вы слушали программу «Особое мнение».